Приходится, наверное, каждому из нас отвечать на вопрос, что такое православие. Потому что это постоянно же вопрос, правда же? Его задают, им интересуются, и мы всегда пытаемся как-то на него ответить. И вы, наверное, замечали, что никакого стандартного ответа на этот весьма важный вопрос просто не существует. Он очень многогранный, и вот так просто взять и односложно ответить на него, чтобы это было раз и навсегда сказано, по-моему, невозможно. И в то же время, я вам скажу, необходимо вот каждый раз заострять свое внимание на том, чтобы попытаться еще и еще раз осмыслить, действительно, в чем же сущность православия. Ну, я бы сказал так, в чем сущность христианства? Я пока не буду вдаваться ни в какие конфессиональные деления. А вот в чем сущность действительно христианства, это вопрос очень важный. Это же правда важный. Правда, я буду говорить целую лекцию об этом. А вам-то, наверное, было бы интересно, чтобы сказать 3-5 минут, и все в порядке. Чтобы в любом разговоре можно сразу выдать ответ, и все, и все, и все ясно. Ну, я думаю, что... Вы знаете, любой процесс работы, особенно мыслительной работы, он имеет такую, я бы сказал, тенденцию. Сначала начинается с более широкого круга, и потом сужается. И, наконец, мы находим ту сердцевину, которая, ну, наиболее точно, что ли, выражает существо данной проблемы. Так вот, сегодня я хочу с вами поговорить по этому вопросу. Собственно, по вопросу, о котором мы всегда с вами говорим. По крайней мере, я пытаюсь... всегда, так или иначе, но затрагивать его. Хочу вам просто напомнить еще раз вам хочу напомнить. Богословие или теология в христианском смысле принципиально отличается от того смысла, который имел место в дохристианскую эпоху, то есть в языческую, и от того, чем оно стало в христианскую эпоху спустя примерно 1000 лет и дальше, то есть во втором тысячелетии. Напомню вам, как до христианства, так и во втором тысячелетии, сначала на Западе, а потом и у нас и до сих пор, под богословием разумелось не что иное, как речь сначала о богах, потом о Боге. Речь. И вот пишут, знаете, толстенные такие монографии. Кто о чем пишет? Огромные. Суммы теологии гигантские. Посмотрите только Фомы Аквинского у нас в библиотеке. И у нас то же самое. Пишут диссертации, кандидатские, магистерские, докторские. Пишем, пишем, пишем и говорим. Это все, выражаясь древним языком, все это слова о богах. Христианское понимание богословия принципиально другое. Совсем просто другое. Совсем не о том. Слово теология, теология. Если попытаться, ну, наиболее точно озвучить смысл, христианский смысл этого понятия, то означает не что иное, как богопознание. При этом под знанием, разумеется, не описание, понятийное описание того, о чем говорим, а непосредственное опытное вкушение. Опытное соединение, опытные переживания. Я помню, давно-давно это было, когда еще граница была закрыта крепко-накрепко. Я иногда там появлялся, и вот студентам что говорю. Вы знаете, что такое киви? Они все смотрят, что это за слово. Не ругательное это, Алексей Ильич, нет? Да. Киви, я говорю, вот такой есть плод. И начинаем описывать. Там бежевый, разрезать его, там зелененькие, там эти... черненький он, и кисленький, и сладенький. Вы поняли меня? Все на меня смотрят. Вот я вам рассказал, что такое киви. Поняли, да? Ничего не поняли. И все поняли. Так же можно говорить о Боге. И так, увы, уже целую еще 1000 лет, эту вторую, и говорим о Боге. Христианское понимание богословия, еще раз вам повторяю, совсем другое. Слово «познание» или «знание», которым можно перевести вторую часть слова «теологии», «логос», он имеет около 100 значений, как «знание». Библейское значение слова «знание» – это значит «соединение». соединение какое? Воедино. Правда, соединение не такое, чтобы получился какое-то что-то среднее, неопределенное. Нет, христианство говорит иначе. Это соединение, при котором каждая из соединяющихся частей так сохраняет полноту своей индивидуальности, полноту. Но соединение, и в этом-то соединении происходит как раз действительное познание. Я беру яблоко и ем, теперь я знаю, чем отличается Антоновка от какого-нибудь Аркада Желтого. А описывать, что мне говорить, бесполезно. Можно написать огромные труды, и все равно так никто ничего не поймет, чем отличается Антоновка от Аркада Желтого. Так вот, оказывается, теология – это богопознание, которое предполагает соответствующие условия со стороны человека, при соблюдении которых он становится способным к переживанию, вы слышите, опытному познанию Бога. Вот особенно часто Великим постом можно слышать, как поется даже «вкусите и видите», «вкусите, слышите, и тогда видите, яко благ Господь, вкусите». Чисто рациональное познавание, процесс познания, носящий информативный характер, не дает возможности вкушения, вы слышите? Можно всю жизнь писать и говорить о Боге и остаться без Бога. Всю жизнь писать о вкусе какого-нибудь киви и ни разу не попробовать этого киви. Это, я вам скажу, страшная подмена, ужасная, жуткая подмена, которая, еще раз вам говорю, исторически, первоначально возникла на Западе, ибо там появились первые университеты, первые схоли, школы, отсюда, кстати, схоластика, а затем перешло это к нам, и мы живем этим. Я к чему все это, друзья мои, говорю? Мы с вами попытаемся сейчас говорить о сущности христианства или сущности православия. Ну, естественно, вы же понимаете, что, говоря о христианстве, я же подразумеваю православие, то есть наиболее чистое христианство, а не какие-то его искажения. Говоря об этом, мы, само собой разумеется, будем говорить о том, что же оно говорит нам о двух, как я вам сказал, составляющих – о Боге и человеке. Иногда говорят «мир», но человек же и есть микрокосм, микрокосмос. Он же и есть средоточие этого тварного мира – о Боге и человеке. Здесь есть разные подходы, могут быть, по крайней мере, разные подходы к представлению вот этой серьезной темы. Вот я думаю, что поскольку у нас с вами не догматическое и не нравственное богословие, по догматике, кстати, мне кажется, было бы проще сказать. Я бы вам перечислил бы догматы, и все в порядке. И пусть вы потом умирали бы на этих догматах. Вот. А здесь нужно другое. Наше же обращение к кому? К людям, вот, которые за стеной, которые, может быть, стучатся в ворота церкви, ходят вокруг, ищут, слышат христианство и не знают, что оно такое. Что им сказать? Вы слышите? Наша с вами задача – им сказать. Не людям, уже верующим или, как говорят, церковным. Тоже, конечно, не мешает, но это другое дело. Сказать людям, ищущим, но еще не имеющим не только достаточной веры, не только достаточных знаний, но и никакого даже опыта еще познания христианства. Что им сказать? Вот давайте вот подумаем, что действительно, как вот вы думаете? Ах, правда, это же была беседа, это лекция, вот извините. Хотел только сказать, давайте подумаем, что вы скажете, с чего бы начать? Ну, хорошо. Вот один, по крайней мере, из вариантов, вы слышите, один, и ни в коем случае... Вообще, когда я вам читаю вот лекции, вы ни в коем случае не следуйте слепо. Ну, не только я думаю, и другие. Вам даются кое-какие направляющие, и все. Но каждый человек по-своему, вы знаете, то же самое, можно сказать, по-своему. И когда он будет говорить это от себя, это будет в тысячу раз лучше, чем будет повторять чьи-то чужие слова. Все нужно через себя, чтобы это прошло. И тогда это будет убедительно, тогда это будет искренно. Вообще, я скажу вам, там, где нет искренности нашего слова, там оно не трогает ни сердца, ни умы людей. Знаете, как горох к стенке. Почему очень важно человеку-проповеднику, человеку-миссионеру, прежде всего, иметь действительно горячую веру. Горячую веру. Искреннее желание быть христианином самому, самому. Не других только учить сверху вниз, а самому быть христианином. Именно тогда только он сможет со всей искренностью обращаться и к другим. Ну вот так. Какой же вот один из вариантов, может быть, который мне лично нравится, но, повторяю, могут быть еще какие угодно. Вернее, сколько угодно. Мне кажется, что тем вопросом, с которого можно было бы начать представление вот этой серьезной темы, это вопрос таков. Что ищет человек в своей жизни? К чему он стремится? Что главное в его жизни? Каков смысл, в конце концов, человеческой жизни? Мне кажется, что вот этот вопрос, он все-таки хоть в разной степени, но касается души каждого человека. Особенно тех, кто ищет. Ну, есть сколько угодно людей мертвых, понимаете? Которым абсолютно все безразлично. Кстати, самая страшная болезнь, всегда она была, сейчас она особенно угрожающая. Это безразличие. Животное отношение к жизни. Слышите? Животное. Я другого слова не нахожу. У животного какое отношение к жизни? Чтобы иметь то, что необходимо для существования, пропитания. И вот человек может докатиться до животного состояния хлеба и зрелищ, и ничего больше не надо. Его не беспокоит, даже не беспокоит мысль о том, зачем я живу, кругом же меня умирают, я тоже вот-вот скоро умру, и не знаю, в какой момент. Старые часто живут сколько, а молодой вдруг, пожалуйста, вам уходит. Никто не знает. Ни один человек не знает, когда пробьет его последний час. Так вот, умный человек, тем и характеризуется, кстати, ум, что он не может не думать о том, зачем же я живу. Зачем? Вот здесь-то мы встречаемся, с одной стороны, с двумя принципиально разными ответами. Об этом вы знаете. Когда атеизм говорит, что верь, что тебя ожидает вечная смерть, ибо нет Бога, души, бессмертия, и религии, которая говорит, нет, тебя ожидает вечная жизнь. Вечная жизнь, потому что есть и Бог, и душа, и вечность. Итак, первое для понимания сущности христианства, мне кажется, стоит отметить этот именно момент. Христианство, может быть, как ни одна другая дохристианская религия, по крайней мере, с такой полной силой, что я не говорю очевидностью, а с полной силой утверждает человек, ты как личность бессмертен, тебя ожидает вечность тебя ожидает, и ты должен поэтому понять, зачем ты здесь живешь. Если тебя ожидает вечность, что же здесь ты должен сделать? Я назвал два ответа. На самом деле есть ответы и другие. Другие ответы на вопрос, кажется, о смысле жизни. Но на самом деле все эти ответы, я бы сказал, они все-таки бессмысленны. Ну какой смысл в атеизме? Когда ты живешь один раз, неизвестно, что с тобой случится в следующую минуту. Никто не знает. И неизвестно, в какой момент ты покинешь эту землю. Какой смысл в этой жизни, скажите? сказать для последующих потомков, а чем же потомки лучше, а вдруг они еще хуже? Потом они также смертны. Для человечества абсурд. Оно смертно, как биологический вид. С точки зрения элементарных научных уже знаний, уже нет никаких сомнений, что человечество, как биологический вид, исчезнет с лица земли. Для кого же я живу? Бессмыслица. То же самое, я вам скажу, немногим отличается и агностицизм, который говорит, мы ничего не можем знать. Кстати, это одна из интеллигентских таких болезней, которые часто бывают заражены такие рафинированные умы, привыкшие ко всему относиться не только критически, но гиперкритически. Так? И в результате остающиеся ни с чем. По какой причине? Очень важно, по какой причине? Дело в том, что подход к пониманию и раскрытию этого вопроса они видят исключительно на пути элементарной, но жесткой логики. И действительно, с точки зрения чистой логики, не учитывая того, что возможен другой мир и другое познание, верно, человек легко приходит к агностицизму. Но в чем роковая ошибка агностицизма? Он решительно не принимает во внимание гигантский религиозный опыт. Он не принимает его, он не может его осмыслить, он не знает, как с ним быть, он просто его отвергает. Ну, и здесь, я вам скажу, ошибка, за которую ни одного ученого не погладишь по головке, потому что вся наука строится, в конечном счете, не только на теориях, но на тех теориях, которые подтверждаются фактами. И факт всегда является сильнейшим и убедительнейшим свидетельством истинности или ложности той или иной теории. Агностицизм отвергает все религиозный опыт, не говорю уже о христианском опыте. И утверждая, что мы ничего знать не можем, он этим самым расписывается в том, что он ничего знать не хочет. Индуистские системы мысли. Чем они страдают в разрешении этого вопроса? Тем, что человек рассматривает как какой-то элемент, песчинку, заброшенную в этот мир, и которая призвана в конечном счете раствориться в бесконечном океане Брахмана. Личность растворяется. Опять, что проку? Чем отличается, скажите, это от атеизма? Ну, хорошо, есть там боги, есть Брахман. Кстати, это слово «Брахман», его невозможно перевести. В европейском языке нет аналога. Это не бог. Под богом мы разумеем нечто личностное. Мы называем личность. Брахман – это вовсе не личность. Это именно бесконечный океан духа, в котором личность растворяется, то есть теряется, то есть уничтожается. Что проку тогда от этого, если это именно так? Ну, это вопрос, я вам скажу, детальное рассмотрение вот этих различных концепций – это очень интересный вопрос, но другой. Мне-то сейчас хочется сказать именно о христианстве. Как христианство отвечает на этот вопрос, на смысл человеческой жизни – и что оно предлагает со своей стороны? Вы знаете, в христианстве мы встречаемся с очень интересной картиной. Христианство утверждает две, на первый взгляд, чуть ли не взаимоисключающие вещи. С одной стороны, оно утверждает, что человек есть богоподобное существо. Богоподобное. Если хотите, даже в Библии есть такое высказывание. Он есть Бог, пусть с маленькой буквы. Да, он не самосущий. Он не самосущий. Он не имеющий от самого себя бытие. источником ее является Бог, но по тем свойствам, которые есть у него, и по тому назначению, ради которого он сотворен Богом, человек по истине является Богом с маленькой буквы. Он призван к бесконечному развитию своей личности. Спасение – это не есть исчезновение, а есть потрясающее, полное, максимальное раскрытие вот тех свойств, богоподобных свойств, и того личностного начала, которое присуще человеку. Он, если хотите, второй Бог по отношению к Богу как источнику всякого бытия. Вот утверждение. Это утверждение является ничем иным, как расшифровкой библейских слов «сотворил Бог человека по образу и подобию своему». Ни об одном творении этого не сказано. О духах мы этого не знаем, слышите? Нет такого утверждения. Духи – это духи служебные. Если говорить «духи» в этом отношении, мы не будем говорить с вами об этом, но сразу скажу, ниже человека по своей природе все духи, и падшие, и святые, ниже по своей природе. Только человек предназначен и имеет в себе, в потенции своей, имеет возможность вот этого богоподобного развития и богоподобного бытия. Это вот одно утверждение христианства. Понимаете, как решается тогда смысл жизни? Вот оно оказывается, куда должна быть направлена деятельность человеческой личности. Вот она, цель, потрясающая. Обратите внимание, сколько люди затрачивают энергии и сил для того, чтобы стать там чемпионом мира или олимпийским чемпионом. Это же такие подвижники, что очень редкие христианские подвижники с ними сравнятся. То есть какие-то древние, может быть, знаете, там египетские, сирийские. Только они прилагали столько же трудов, сколько прилагают спортсмены, которые за тем, чтобы попасть в сборную, допустим, России, и чтобы там выдержать этот потрясающий экзамен перед лицом спортсменов всего мира. Что вы? Мне однажды один рассказывал из сборной России, какие там тренировки. Даже страшно подумать. Вообще там на грани человеческих возможностей. Очень многие сразу отсеиваются, не выдерживают просто этих нагрузок. Сердце просто не выдерживает. Там уже остаются самые-самые люди здоровые, да, и способные. Так вот, посмотрите, сколько труда, сколько сил, сколько риска употребляет человек, чтобы получить олимпийский лавровый венок, чтобы получить эту медаль золотую. Христианство говорит, это все пройдет. И забывают о всех этих чемпионах, всех забивают. Они интересны вот сейчас, на данный миг. А там уже другие выходят на арену, и другие достигают еще большего. Все это проходит. Христианство же предлагает немеркнущую, вечную славу, величие и богоподобие человека. Видите, как решает христианство вот этот смысл человеческой жизни? Эта жизнь является только условием, только условием. Здесь только человек тренируется, сдает своего рода экзамены. Здесь он показывает себя, способен ли он без вреда для себя принять будущее славу, величие, силу познания. Способен ли он? Тогда способен ли? Первый человек, не имея опыта познания себя, оказался неспособным, пал, когда увидел себя во всем величии богоподобной славы. Так вот, Значит, с одной стороны, христианство утверждает вот эту мысль о богоподобном назначении человека и его природы самой богоподобной. И в то же время христианство утверждает нечто, я бы сказал, ну, не менее сильное, но прямо с противоположным знаком. Но утверждает, что человек вот в нынешнем его состоянии, которое принимается нами, естественно, как нормальное состояние, на самом деле является глубоко больным. Мы находимся в состоянии смертной болезни. Вы слышите? Не какой-нибудь болезни, а смертельной болезни. Нет человека, который бы не умер. Нет его. С самого начала его бытия он уже приговорен к смерти. И вот на фоне этой смерти, не правда ли, как можно оценить саму эту жизнь? Говорю еще раз, для атеизма это просто какая-то картина мрака и пессимизма и отчаяния. Или, закрыв глаза, бросается в пир во время чумы. Бесплодный, бессмысленный. Христианство говорит, что да, человек оказывается в настоящем состоянии глубоко больное существо. И доказательств этого никаких не требуется. Все налицо. Все налицо. Попробуйте тронуть любого человека, самого, кажется, респектабельного, культурного, воспитанного, многознающего, интеллигентного. Попробуйте задеть его самолюбие. И вы увидите, что с ним, с бедным, происходит. Вы посмотрите на полемику, которая часто бывает в газетах, в журналах. К сожалению, часто, теперь все чаще появляется даже в церковной так называемой прессе. Посмотрите на этот характер. Где там благородство? Где уважение? Где культура? Что вы? Какие оскорбления. Посмотрите на заседание парламента. До чего там доходит? До рукопашных потасовок. Посмотришь на все это и скажешь, да, человек, это звучит гордо. Больше иронии, большего анекдота просто не придумаешь. Поистине гордо. Элита общества, избранники всего народа. Вы слышите? Избранники народа, сливки. Невольно вспоминаются слова. Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Верно. Какова же тогда тьма? То есть факты налицо. О том, что мы ненормальны, это же факт. Правда же, понятно. Не может себя нормальный человек так вести. Даже люди высшего, будем говорить, класса, не может себя так вести. Он так ведет. И не только так ведет. Вы знаете, самое любопытное. Не может себя вести иначе. Видите, что у нас происходит? И тщеславие, и зависть, и лицемерие, и лукавство, и подхалимство, и так далее. Что это такое? Это что, это нормальные свойства? Пусть кто-нибудь скажет, что это нормальное, не скажет. Даже у самого, я не знаю, отпетого противника христианства, наверное, язык не повернется, когда собрать вот этот весь арсенал подобного рода свойств и сказать, это вы что, называете нормой? Наверное, умолчит, не посмеет. Видите, христианство называет это чем? Болезнью. Называет это повреждением, называет это падением, называет это искажением человеческой природы, искажение, которое произошло в человеке. Это беда. Христианство говорит, что эта смертность, эта тленность от рождения до старости. Посмотрите, как тлеет человек. Это тленность, это страстность. То есть, с одной стороны, зависимость от условий, всех внешних условий, в том числе самой атмосферы даже, от температуры, от всего мы зависим. Так, все это свидетельствует о чем? О плачевном состоянии человека, человеческой природы. Плачевном. Так вот, в данном случае, еще обращаю ваше внимание, насколько серьезно расходятся оценки человека в христианстве и, ну вот как нам назвать всю внехристианскую, так сказать, область? Если попытаться обратиться к нашей европейской культуре, то можно назвать это гуманистическим воззрением. Насколько они противоположны? Гуманизм восхваляет человека какого? Это вот, в этом состоянии. Воспевает его страсти, которые губят человека. Губят, уничтожают его. Христианство называет это болезнью, смертельной болезнью. Как же быть? Что же предлагает мир и христианство в решении этой проблемы? Ну, сначала, что предлагает гуманизм? Он все надеется, что с помощью революций, в том числе кровавых революций, о которых мы хорошо знаем теперь, с помощью реформ, с помощью всевозможных, а их бесконечные, наверное, разнообразие, социальных преобразований, создать такие внешние условия жизни человека, при котором он достигнет максимального благоденствия. Какое максимальное благоденствие? Скажу вам, но только вам и по секрету. Никому не рассказывайте, иначе побьют камнями. Благоденствие Аскариды. Знаете, это что за тварь, которая живет там, в желудке, и купается в изобилии всех благ? Правда, это может возмутиться. Как? Человек имеет еще культурные потребности, там, эстетические. Чем они отличаются? Вся суть идеала-то в чем состоит? Наслаждение. Чем наслаждается? Неважно. Причем наслаждение какое характер носящее? Временное, сиюминутное, ускользающее, уходящее, приобретающее очень скоро вид, только вид наслаждения. Все исчезает. Гуманистическое решение этого вопроса удивляет, простите меня, своим безумием. Ибо как можно назвать умом, когда человек бьется, производит кровавые перевороты, уничтожает все и вся, так ради чего? Ради неминуемой смерти. Да, ради неминуемой смерти. И революционеры, и их жертвы все давным-давно отошли. Возьмите французскую великую. Возьмите наш Октябрьский, возьмите все прочие, все давным-давно ушли. Ради чего же это столько злобы и крови? Гуманизм все надеется, надеялся, по крайней мере, когда, ну, это эпоха гуманизма, эпоха началась с Возрождения, там 15 век дальше, все надеялись, через столетие, два, и человечество преобразится. А что сказала история? Каждый век количество трагедий и общий масштаб трагедий человечества увеличивается на порядок. 20 век, о котором гуманисты мечтали как о грядущем рае на земле, залил мир таким количеством крови и страданий, которого, наверное, не было в истории человечества. Дерево узнается по плодам. В чем ошибка? Преобразовывают преобразовывают что? Социальную действительность. Политические системы, государственные устройства. Как будто дело в этом. Забыли, что вся суть в человеке. Кто губит природу? Какое животное найдите? Ни одного не найдете. Все животные созидают только его. Губит человек. Человек. Экологический кризис. Какой? Антропогенный. И все прочие кризисы. Человек. Неужели не видно, что вся суть в человеке, в его состоянии? Теперь вы понимаете? Теперь вы понимаете, почему Христос не родился императором-то? Никакая власть, никакие внешние изменения и преобразования не дадут блага на земле. Безумие это. Преобразование должно совершаться в человеке и только в нем. Дух творит себе формы. Этим духом обладает человек. Пока он грязный, отвратительный и бесовский, не ожидайте, что будет что-то прекрасное на земле. Нет этого и быть не может. Только чистый и святой дух человека может создать то, о чем мечтают люди. Видите, каково различие в подходе и в рассмотрении этих вещей? Но я все время говорю пока о человеческой стороне. Вы, наверное, обратили на это внимание. И кажется, хорошее я вам рассказываю картинки такие. Да, нужно преобразовать человека, надо изменить, надо сделать его святым. На что скептик, который вот там слева стоит, он очень резонно заметит. Да сказки-то вы умеете рассказывать. А как же это, а как можно этого достичь? Если сама природа человеческая, сама смертно, тленно и страстна. Вы что, хотите победить природу? Мы уже пробовали победить природу. Пробовали. И лозунги были, и огромные силы употреблялись на это технические. И до сих пор боремся с природой. И к чему это привело? Видим. Знаете? И христианство это утверждает. Апостол Павел пишет, помните, «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Я делаю не то, что хочу, а то, что ненавижу. Кто избавит меня от этого тела смерти?» Под телом он разумеет не просто организм, не думайте. Речь идет о душевном, телесном, всем. Делаю не то, к чему даже стремлюсь, как к святыне, к истине, к красоте, а то, что противно даже моему естеству. Ловлю сам себя на том, что я не то совершаю. И, увы, большей частью я просто не могу с собой справиться. Так что ж тогда делать? Вот перед лицом вот этого, я бы сказал, замкнутого круга, перед лицом этой проблемы, которая кажется неразрешима, остается только один выход. И вы понимаете, человеческих средств спасения нет. Очевидно? Очевидно. Всю историю человечество мечтает о мире и благоденствии. Всю историю. И всю историю только и знает, что проливает кровь человеческую. Никакого мира. Войны становятся более страшные. Выход только один. Если есть Бог, значит, только Он может что-то сделать. Другого выхода просто нет. Вот это... Друзья мои, это очень важно осознать. Это очень важно осознать, что без привлечения, если хотите, без осознания того, что решение этой проблемы, проблемы какой? Я теперь ее назову, эту проблему, которая на христианском языке называется спасением. Но сама по себе эта проблема, она стоит перед всеми, только называют ее, может быть, подчас не спасением, а каким-то другим словом, а идея все та же. Спасение от кризисов, спасение от войн, спасение от эксплуатации, да, если хотите, спасение от смерти. Знаете, как сейчас идут, какие колоссальные усилия предпринимаются для того, чтобы решить проблему старости, проблему смерти. Ищут ген старости, ген смерти. Я очень надеюсь, что через какое-то время, ну, может быть, гена смерти не найдут, а, по крайней мере, ген старости найдут. И вот этот вот человечек, который появится перед пришествием Христом вторым, он всех очень крепко надует самым форменным образом. Как? Что человек не отдаст за свою жизнь? Скажите. Все на свете. Все берите, только оставьте меня живым. Все. Что отдали бы цари и богатые люди за то, только за то, чтобы не умереть? Все. О рычах. Это вот тот как раз Архимеда в рычах, который наконец нашел точку опоры, найдет и перевернет человеческое сознание. За дарование бессмертия, пусть бессмертия не будет на самом деле, он обманет, он лжец и обманщик. За дарование бессмертия продадут люди, большинство людей, все. Самое главное, объявит Спасителем его и отрекутся от Христа. Вот что самое страшное. И это будет. Я лично не сомневаюсь, что вы до этого времени обязательно дойдете. Когда все средства массовой информации будут вопить, кричать, захлебываться от восторга, мыльные пузыри пускать. Вот он, гений человечества. Вот он, Спаситель. Наконец объединил все народы. Все народы объединил. Наконец, все гигантские средства идут на мирные цели, а не на военные. Представляете? Наконец мы будем ходить в туалеты из чистого золота. Представляете, какое счастье? Да. И так далее будет. И самое главное, всем верным своим людям будет, он будет даровать бессмертие. Ну-ка, кто устоит? Хорошо, вот сейчас мы так рассуждаем. А когда она приблизится с косой, знаете ли? Ну-ка, кто выдержит? Действительно, его объявят спасителем. Христос ни от чего не освободил. Ни от рабства, ни от эксплуатации. Правда же? Ни от несправедливых государственных структур. Ни от чего. Ни от болезней. А тут, знаете, медицина чего достигнет. Так? От смерти не освободил. А здесь он, пожалуйста, бессмертие даруется. Где? Здесь, а не в заоблачных каких-то там потаенных областях. Вот перед чем обязательно это станете. Я лично не сомневаюсь, потому что время идет с громадным ускорением, и процессы научно-технического развития, они идут очень интенсивно, но не только научно-технического, а главное, глобализация мира идет с такой сейчас силой, интенсивностью, что обязательно вот-вот к этому времени мы все благополучно в кавычках подойдем. Первое, что утверждает и так христианство. Нужен Бог-Спаситель, который освободит нас от чего? Не от внешних этих перипетий, ненормальных перипетий жизни, а который должен будет, поможет нам, сделает возможным исцеление человеческой природы. Христианство утверждает, мы об этом будем говорить более подробно, христианство утверждает, что своим крестом и воскресением Господь воссоздал, как пишут святые отцы, в себе самом воспринятую им человеческую природу. исцелил ее от чего? От смертности, от тленности и неукоризненной страстности. Во Христе не было наших греховных страстей. А под страстностью, разумеется, в нем это подверженность болям, голоду, жажде и так далее. То есть вот это, эти ограничения. Так Христос исцелил эту природу. И в воскресении мы видим, да, Он это сделал. Природа человеческая стала другой. Христианство утверждает, что Господь, восстановив эту природу в самом себе, дал возможность, открыл путь, повторяю еще раз, дал средства для того, чтобы мы уже здесь начали, имели возможность приобщения к этой природе. К этой природе. И это приобщение является залогом того, что все те, кто приобщились к ней, также воскреснут, также воскреснут, также получат истинное бессмертие, бесстрастие, нетление. Вот что утверждает христианство. Если хотите, сущность христианства в этом плане, видите, как мы сужаемся, в этом плане сущность христианства в жертве Христовой. Во Христе. И этим христианство потрясающим образом отличается от всех других религий. В других религиях основатель дает свое имя, самое большее. Но его функции таковы, что он является просто учителем, возвещает какие-то новые истины, помогает людям исправиться, если помогает. И больше ничего. Его легко можно заменить другим лицом, если бы это случилось. Пожалуйста, это же не имеет значения. Мог бы возвести все эти истины другой человек. Другой, кто угодно. Вместо того же Заратустры или Будды, или Моисея, кстати. Вместо Моисея мог бы Иисус Навин то же самое возвестить. Или Мухаммеда, мог бы другой пророк это сделать. Там основатель религии, он лишь открывает людям что-то необходимое им для их, как утверждается, спасения. Дает учение он, вы слышите? Дает учение. В христианстве же не то. Да, Христа всюду называют учитель. Учитель. Однако, мы видим, самое главное во Христе не учительство. Учительство является вторым. Самое главное – его жертва. Его жертва. Крест. Крест во Христе является самым главным. И здесь никто не может заменить Христа. Никакой Иоанн Креститель не может заменить, хотя он величайший из пророков. Никто. В христианстве главное не учительство, не откровение новых истин, хотя оно очень необходимо. Так, главное – жертва, в результате которой, повторяю вам еще раз, во Христе Он Сам в себе, я вам буду приводить это сколько угодно, высказывание святых отцов, в самом себе воскресил, изменил, возродил человеческую природу, сделал ее какой? Бессмертной, нетленной, бесстрастной. Его воскресение свидетельствует об этом, но оно свидетельствует и о другом, о чем пишет апостол Павел. Он первенец из мертвых. Первенец только, за которым последует неисчислимое множество других. Вот чем отличается, видите, христианство в данном случае от других религий. Христос не просто основатель, как это в других религиях. Он не просто учитель, как в других религиях. Христос – это жертва, это действительно Спаситель. Спаситель. Вот что прежде всего. Но вот Я сейчас много не буду говорить, но кратенько хотя бы скажу. Но вот само понимание этой жертвы Христовой, само понимание жертвы Христовой, с течением времени, с течением в процессе истории приобрело, ну, по крайней мере, два различных понимания. Два. Одно изначально существующее в христианстве и говорящее вот о том, что вот только что я вам сказал, что это произошло, исцеление природы произошло. И другое, которое возникло на Западе, кстати, в эпоху, как раз ту эпоху, когда началось уже буквально фактическое отделение Римской Западной Церкви от Восточной, и затем с бурным развитием схоластики, там появился совсем другой смысл. Кстати, тот смысл, который был присущ иудео-языческому сознанию. Какой же этот смысл? В иудео-языческом сознании кто такой Бог? Существо, которое можно умилостивить, можно прогневать. Он может не спасать свои дары, а может и покарать. Так вот, в жертве-то Христовой что совершилось, говорит западное богословие? Удовлетворение правосудию Божию за грехи человечества. Удовлетворение правосудию Божию. Даже не Богу, слышите? Удовлетворение правосудию Божию за грехи человечества. Вот эта точка зрения, мы о ней будем еще с вами говорить, я сейчас только кратко намечаю, называют часто юридической точкой зрения, где основное внимание обращается на что? На снятие вины, вы слышите? Снятие вины, избавление от наказания. Западная психология чем характеризуется? Как бы избавиться от наказания? Как бы избавиться от виновности? Отсюда, кстати, из порядка 10 примерно слов, которые мы находим в Священном Писании, характеризующих жертву Христовой, католицизм более всего акцентирует свое внимание на понятии искупления, выкуп. Выкуп. Протестантизм на понятие оправдания на суде. Оправдали. Был виновен, теперь ты не виновен. За счет кого? Кто выкупает? Он, Христос. У кого? У кого? Ой. Да, это интересно. У Бога Отца? Смешно, правда же? Разве... Помните Григорий Богослов, что пишет? Что пишет? У кого же, говорит? У дьявола? Как это безумно, что Бог у своей твари выкупал, да? У отца? Да разве отец меньше любит, чем сын? Замечательно. Запад этого не видит. Он весь поглощен одним. Кстати, вот удивительный горизонтализм мышления, вот эта заземленность, вот этот материализм. Вся суть у них в чем? Как бы избавиться от вины и наказания. Поэтому и жертву Христову избавляют именно от этого. На чем православие акцентирует и указывает, в чем суть жертвы Христовой? Не избавление от вины, не избавление от наказания, а исцеление природы человеческой. Исцеление. Когда болен человек, вы ему скажете, ну ничего, прощаем вас за то, что вы болен. Он скажет, ну лучшего анекдота вы не придумали. Спасибо, благодарю вас. Можете это простить себя. Мне нужно не прощение, а исцеление. Ну, мы об этом с вами будем говорить. Я вам буду приводить и высказывания святых отцов. Это очень важно. Сейчас, ну вот, если хотите, вот Лоскова только прочту вам одну фразу. Само понятие искупления носит чисто юридический характер. Это выкуп раба. Юридическое является и тема посредника, крестом соединившего человека с Богом. Это значило бы создавать между Богом и человечеством недопустимые правовые отношения. И Мы будем об этом, друзья, говорить, поэтому я просто сейчас вам об этом напоминаю, для того, чтобы лучше оттенить, в чем сущность жертвы Христовой, в чем сущность православия, если хотите, в вере в то, что Господь исцелил природу человеческую, воссоздал ее своими страданиями и дал возможность нам приобщаться этой новой природы. Еще, может быть, я на один момент обращу ваше внимание. Момент, по-моему, очень важный. Это когда мы говорим о сущности православия. Вы обратите внимание, что само Евангелие, я думаю, что вы читали иногда Евангелие, читаете иногда, ну, по крайней мере, слышите, если диакон не очень рычит внизу и кричит вверху, когда можно понять у него еще. Когда можно понять, то вы, наверное, слышали, что в Евангелии очень мало догматических истин. Практически о них ничего не говорится. Все внимание направлено на что? На изменение нравственного, духовного состояния человека. Все догматические истины, они являются служебными. Слышите? Служебными, а не главными. Цель благовестия Христова в том, что Господь вот этим своим подвигом, своим дал нам возможность теперь не напрасно трудиться в исправлении своей нравственности и духовного. Нет, не напрасен этот труд. Он необходим. Теперь мы осмысленно можем этим заниматься. Мы понимаем, что это дает. Вся суть христианской жизни в жизни. В жизни. 99,9% наших православных верующих, если начнут сдавать экзамен по догматическому богословию, все, будет полный провал. Скажите, все, костер разжигайте, это сонмище еретиков, которых нужно к вящей славе Божией только отправить. Ну что вы, суть в жизни, вы слышите? Изменение жизни. Вот то, что мы с вами занимаемся такими тонкостями подчас, догматическими, ну, это чуть-чуть оправдано только тем, что, ну, священник будущий или учитель должен, ну, естественно, знать побольше, чем другие. На самом деле, этого надо гораздо меньше. Никаких этих тонкостей нечего и заниматься. Причина того, что занимаются этим, Ирней Леонский как-то написал, злоба еретиков только вынуждает нас говорить о тех вещах, о которых лучше было бы молчать. Верно. Суть христианства для человека состоит не в знании, будем говорить, правильном знании, хотя правильного – это вопрос другой. Суть не в правильном знании, филиоквы или без филиоквы, а в правильной жизни. В правильной жизни. Да, есть вещи непоколебимые, основа, фундамент, Господь Иисус Христос, есть наш Спаситель. Да. Поэтому мы исповедуем Троицу, для этого нам и открыта эта тайна Божества, что Он три ипостась, значит, мы бы не могли и этого понять. Есть вещи, которые нужно знать. Их не так много. Совсем немного. Все внимание обращается на исправление жизни. Все. Почитайте Евангелие, почитайте апостола. Постоянно направлено на это. Вот. Так вот, дело в том, что вот в связи с этим мы сталкиваемся с очень важным таким вопросом. Какая же должна быть жизнь? Что является главным в этой жизни? Какие опасности подстерегают человека на пути этой жизни? Мы с вами об этом поговорим в следующий раз, когда будем говорить о неверных трактовках христианства. Я считаю, это очень важно – оттенить сущность христианства на фоне вот этих неверных трактовок. Сейчас только скажу вам, что христианство предлагает нечто такое в этом смысле, что, ну, немножко так, конечно, может быть, чуть-чуть по-журналистски, но справедливо, что христианство по сравнению с прочими религиями, если те назвать религиями, то христианство надо назвать антирелигиозной религией. Мы с вами этим займемся, и мы увидим. Все истины догматические, они прямо антирелигиозны по отношению к прочим религиям. В данном случае носит совершенно другой характер, буквально антирелигиозный. Христианское учение о нравственности и духовных условиях спасения. Один только приведу вам факт, и станет все ясно. Ни в одной религии, никогда, во веки веков, вы не найдете того, чтобы в рай допустить разбойника. Ты еще не просто допустить, а первым вошел в рай разбойник. Я вам скажу, это более возмутительных вещей, конечно, и сказать нельзя. И придумать. Да мало этого разбойника. А посмотрите, что еще в Евангелии. Смотрите-ка, Закхея, этого обманщика, этого вора и обманщика, говорит, ныне пришло спасение дому сему. А мытарь, притча о мытаре, это что такое? А пригласил там фарисей к нему отобедать Христа, какая-то женщина там, всем известная особа. И Христос говорит, иди, мире, да, спасена твоя душа будет. Что, подумайте, это что такое? Во всех религиях совершенно однозначно. Кто спасается? Праведник. Верно? Верно. Что говорит христианство? Ой, поговорим об этом. Даже трудно сказать, что оно говорит. Что-то ужасное. Другого слова просто не скажешь. Христианство открыло нечто, о чем ни другие религии никогда и не предполагали, и не знали даже. Даже и не знали, в чем суть спасения, в чем суть того состояния человеческой души, которое это состояние делает человека способным к принятию Бога. Это совершенно нечто беспрецедентное в истории религии. Ну, об этом мы с вами будем говорить как следует в следующих лекциях.